Здравствуйте, добро пожаловать в нашу передачу, на эту нашу встречу, которая называется «Псалмы Давида сегодня» с Равом Лайтманом. Здравствуйте, Рав.
Здравствуйте.
Как вы сегодня поживаете?
Как всегда хорошо.
Как всегда хорошо. Я обратил внимание. И знаете, у меня иногда по 2-3 спектакля в день. Каждый спектакль играю по 300-400 раз. Мне задают вопрос, не надоело ли мне? Я говорю, что нет, мне не надоедает. Наверняка и вам тоже.
Вы каждый раз раскрываете...
Если ты играешь хороший спектакль, хорошую пьесу с текстом, и публике нравится, то то, что ты получаешь от нее, это несоизмерно.
Вы чувствуете, что вы от публики получаете желание, на этом желании работаете?
Да.
Без этого не могли бы...
Мне неудобно признаваться в этом, потому что есть актеры, которые услышат и не поймут. Мне нравится публика. Я выхожу на сцену для публики. Да, мне это нравится. Публика для меня партнер. Это как по волнам плыть.
Без них вы могли бы играть?
Я бы мог, но это было бы смешно. Художник может рисовать, даже если это не будет выставлено в галерее, хотя каждый хочет признания. Я не могу, если это буду делать дома, меня в психушку нужно. Продолжайте приходить в театр, я просто хотел сделать такое вступление, чтобы вы открыли псалмы Давида. Вот, я открыл книгу на букве «Ламед». Песня Давида при обновлении храма. Мы уже говорили, что Давид это сила.
Это Малхут, это царь Давид. Это Малхут всего Израиля. То есть он сосредотачивает в себе все молитвы, все желания, все получения, все раскрытия за весь народ. Царь это включает в себя весь народ. Машиах бен Давид.
А до этого был Машиах бен Йосеф.
Это было прежде.
Прежде это закончилось, да? Его период закончился, и сейчас Машиах бен Давид.
Машиах бен Йосеф — это Ари, так у нас это принято. Он раскрыл нам науку Каббала, и благодаря ему другие каббалисты до Бааля Сулама, они уже выстроили ее, упорядочили таким образом, что мы можем отныне далее использовать ее.
Я еще раз напоминаю себе каждый раз, что мы не говорим об этом.
О силах. Нет, нет, нет.
Об этой хорошей книжке, которую я люблю с детства, с сентиментальным отношением к ней. Это силы.
Не о рисунках.
Ну да, рисунки — это для сказок. Но когда ты говоришь с человеком и говоришь о царе Давиде, сразу есть, появляются ассоциации воин, Батшевы.
Они не понимают, о чем идет речь. Пусть откроют Зор и увидят.
Если не поймете Зор, зайдите на наш канал.
Мы изучали это уже.
Я за те же деньги делаю рекламу. Мы открываем книгу «Открытие храма».
Дом — это кли, там, где я раскрываю духовную жизнь, совершенную, вечную.
Мне это нравится. Кли, да, сосуд. Вот я учусь.
Половина пита.
Как пол питы. Но
наполнено внутри.
Да, внутри фалафели. Это такие кругленькие. Как...
Это чем ты наполняешь питу?
Что, плохо? Хорошо. Я зачеркнул. Это не пита, то есть не фалафель. У меня сосуд, кли. И есть цвет, который приходит сверху.
Да.
Надеюсь, что будет свет снизу.
А свет снизу — это мое намерение, уподобиться свету сверху.
Да, сейчас я с полным намерением пытаюсь читать 30 главу.
Давайте разберем согласно нашему рисунку.
Да. Песня Давида при обновлении храма.
Дом — это кли.
Ага, полпиты.
Если я выстраиваю себя таким образом правильно, то мои желания, они все называются домом или храмом. Я могу их наполнить. Ну, храм, допустим, это же дом.
Секунду. Только для... Это же квадрат и треугольник. Это как дом, как храм. Равняется желанию, да?
Желание. Да.
Правильно, да? И это первичное...
Это единственное существующее. Творец сотворил только желающее.
Желание.
Но желание может быть плохим, может быть хорошим.
Ага. В твоих руках этот выбор.
Какое плохое желание? Это то, что я не могу в нем раскрыть мою истинную жизнь, вечную, совершенную, в божественной гармонии.
Окей, секунду. У меня есть девочка. У меня 4 ребенка, маленькой девочке 2 года.
Маленькой.
Да, она желание.
Ты же видела по ней. Да, несколько килограмм желания.
Да, несколько килограммов, которые растут постоянно, и желание растет, и ему нужно поставлять еще и еще этому желанию. И весь дом сходит с ума вокруг него. И это желание, конечно же, хочет только...
Представь себе, ты не видишь, как вокруг нас сейчас сходят с ума все силы. Мы только их не видим, не чувствуем, для того, чтобы вырастить нас. А мы, как эта маленькая девочка, она ничего не знает, она только знает то, что ей нужно. Это, вот это. А то, что папа бежит на работу, мама бежит на рынок, и весь мир вокруг нее, и игры, и с едой, и с пеленками, весь мир занят. Этого она не знает.
Да.
Так и мы не знаем, что мы находимся в огромном мире. Тут есть высшие силы. Между прочим, они тоже называются отец и мать.
Окей.
Исраэль Сабейт Вуна. Есть разные такие названия, как и в нашем мире. И они тоже заботятся о нас.
Когда это желание девочки, это желание эгоистическое, изначально созданное желание в творении, когда оно... Это желание превращается, как-то обращается в другое желание, потому что она же только хорошего хочет.
Для себя.
Для себя, да. Когда этот ребенок понимает, начинает понимать, что желание, что в нем два желания, к чему-то, к доброму и к злому.
Так я спрошу тебя, когда ты подойдешь к ней и начнешь спрашивать ее, но ведь ты тоже должна как-то относиться к нам? Ведь все-таки быть такой, как все, когда ты потребуешь от нее такой реакции, ответной.
Я спросил первый.
Но придет какой-то день, да?
Конечно же.
В пятилетнем, шестилетнем возрасте начнешь ей объяснять это.
По Каббале есть, скажем, зарождение, потом вскармливание, да? Когда начинается вот это с 3 лет, он пьет молоко до...
Как ты считаешь эти годы?
Я не знаю, я вас спрашиваю. Есть детский сад, даже не ясли. Сначала он пьет молоко, то есть ест...
Нет, сначала нужно войти в зарождение,
ага.
Стать зародышем.
Я сейчас захожу в зарождение, скоро вернусь, не уходите. Псалмы Давида сегодня. Я вышел, зародился. Что такое зарождение?
Что такое капля семени в матке? Что делает семя? Оно делает что-то или нет?
Оно оплодотворяет яйцеклетку.
Она?
Нет.
Все делают с ней. Она чувствует, она понимает, есть какие-то как-то...
Не-не, ничего не понимает. Это химические, электрические действия.
Ну, что она делает? Что делает эта капля? У нее есть очень особая роль — не мешать действиям природы. Природа воздействует.
Не мешать.
Да. Ну, возьмем, допустим, взрослого человека и пойдем назад, когда он становится маленьким и входит в матку, и становится буквально каплей семени первой. Да?
Я это повешу на высоком дереве. Окей, хорошо, это отложим.
Посмотри это своей девочке.
Да. У нас есть человек, да, взрослый.
И меньше.
Да, человек поменьше. И еще меньше. Пока не дойдет до младенца.
Нет. Капля семени.
Ага, вот капля семени.
Нет, принеси ее в круг, в матку. Большой человек, он знает, где он находится, он владеет всем.
Да-да-да, у него он и образованный, его уважают, он воздействует, деньги.
Меньше.
Меньше того, он знает, значит, меньше, он не уверен.
Допустим, юноша.
Юноша.
Меньше этого — это ребенок.
Да, ребенок.
Это ребенок, а это, напиши, юноша.
Юноша.
А это мужчина.
Мужчина.
А это младенец.
Ну, семь этапов, нет?
Нет, нам достаточно. Младенец. А это зародыш.
Зародыш.
Какая разница между ними, всеми? Мы не говорим о массе. Говорим о самостоятельном участии в жизни.
Брать ответственность?
Да. Относительно мужчины. Что означает зародыш? Он делает свою работу?
Да, на 100% идеально делает свою работу.
Зародыш в духовном. В материальном мире он развивается сам, в природе. А в духовном, допустим, ты сейчас хочешь стать зародышем. Что ты делаешь, чтобы войти во внутриутробное состояние, к высшему? Что ты должен сделать? Творец — это все, что окружает тебя. Как я могу сейчас сделать из себя зародыша? Это упражнение, буквально упражнение жизни.
Вот таким орешком, да?
Да. Если ты находишь высшую силу, и ты относительно высшей силы отменяешь себя, ты хочешь, чтобы он все действия производил над тобой. Ни одного действия самостоятельного с твоей стороны, ни в чувстве, ни в разуме. А все ты хочешь, чтобы делал он. Это называется, что ты вводишь себя в относительно него, становишься зародышем, а он — это матка. Все. Это очень высокий уровень, непростой.
Да.
С этого ты начинаешь развиваться, ты устанавливаешь с ним контакт. В чем? Я ничего не делаю. Начинай работать надо мной. Это не просто организовать так свое окружение. Ты должен почувствовать Творца. Ты должен почувствовать, что нет никого, кроме Него, и добрый, творящий добро. И ты над своим эгоизмом, что ты хочешь и так, и не так, и за это, и против этого, тебе это не нравится, и то, ты полностью отменяешь себя относительно Него. Со всем своим эгоизмом внутри, который бушует, все желания, со всеми претензиями, со всем. Это называется зародыш, убар. И тогда ты начинаешь расти. Ты начинаешь расти и становишься младенцем. Младенец — это когда ты начинаешь уже свои чувства и свои мысли, немного исправленные уже, тоже относить к таким же действиям, как и Творец. Это уже чем-то похоже на Творца, еще больше похоже. А вот этот большой мужчина, этот мужчина уже все, он совершенно как Творец, он называется Адам, Доме, подобный Творцу. То есть он обрел над своим злым началом поведение доброго начала. И этим он полностью подобен Творцу, достиг уровня слияния, то, что называется подобие. Об этом и пишет царь Давид. Песня Давида при обновлении храма. Что такое обновление храма? Он подготовил свое кли, свое желание для получения света, для приема гостей, это что называется.
«Превозношу Тебя, о Боже, ибо Ты поднял меня и не дал моим врагам торжествовать надо мною».
Кто это? Мое желание получать эгоистическое. Ты помог мне все-таки подавить его, исправить его и привести меня к построению храма, правильного кли, в котором я ощущаю свою жизнь духовную, ощущаю тебя.
Бог всесильный мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня.
То есть ты не дал всем этим плохим желанием овладеть мной. Ты помог мне, светом, возвращающим к источнику.
То есть я был как бы больной.
Да.
Бог, ты вывел из преисподней душу мою, оживил меня, чтобы я не сошел в могилу.
То есть, когда я кричу, я получаю реакцию, я получаю помощь.
«Пойте Богу, благочестивые Его, славьте память святости Его, ибо на одно мгновение гнев Его, благоволение Его на долгую жизнь. Вечером водворяется плач, а на утро ликование».
Ну, утро и вечер — это понятно, это не наши часы, день и ночь, а то есть, когда светит день, это светит тебе свет, свет любви, отдачи, и для тебя это называется утром и днем. И наоборот, если эгоистические желания преобладают над тобой, то ты чувствуешь тьму. Это то, что весь мир потихоньку начинает узнавать.
Я обращаю внимание, что чем больше мы, можно сказать, технологически, по всяким параметрам, скажем, финансовым, силовым, мощи, да, человеческой, мы как бы более развиты, но эта тьма увеличивается, усиливается.
Верно. И отсюда истекают две философии. То есть одна, для чего нам нужно развитие. И наука Каббала говорит наоборот, человек должен развиваться, он должен развивать свои желания, поэтому называется наука Каббала. То есть как получать, как больше чувствовать.
Килим получения.
Да, больше использовать. И над всем этим прекрасным развитием достичь духовное. Постичь Творца. То есть наше развитие, оно приводит нас, в сущности, к духовному развитию. Потому что в итоге мы начинаем ощущать. Мы покрыли весь земной шар, мы закончили все. Ну, есть у тебя еще более совершенный мобильник.
Да.
Ну, мы уже пришли к какому-то насыщению. Ну, что ты еще сделаешь? Еще какие-то игрушки? Вместо интернета у тебя будет... Еще что-то?
Следующий этап — это исчезнуть как-то мысленно, как вы в фантастике смотрите, как человек проходит через стену или вдруг исчезает.
Ну, это вся механика. Да. Ну что? А что мне от этого? То есть, насколько это меня наполняет? В этом вопрос. И поэтому вся эта техника, это хорошо, она развивает нас. Как нам объясняют науки Каббала, ты продвигаешься от еда, секс, семья, потом деньги, почести, власти, знания. Знание — это самое наивысшее развитие человека. А после этого что? А после этого ты понимаешь, что ты не достиг ничего, потому что ты находишься на уровне этого мира. Жизнь твоя короткая. Отсюда и до сюда, со дня рождения и до дня смерти. Разница между ними небольшая по оси времени. И что же происходит дальше?
Два раза в жизни человек плачет. Первый раз, когда он рождается, второй, когда умирает. А посередине зубная боль. Зубная боль, тогда что нам остается еще?
Поэтому это развитие, оно правильно, то есть оно должно быть, нам нельзя останавливать его, мы не против природы.
Мы не можем это остановить.
Да, но в конце развития мы понимаем, что должно быть дополнительное развитие на другом уровне, на духовном.
«Ибо на одно мгновение гнев его, благоволение его на долгую жизнь. Вечером водворяется плач, а на утро ликование. И говорил я в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек». Что значит в благоденствии? И говорю, не поколеблюсь. Никогда?
Ну да, если ты раскрываешь Творца. Если ты раскрываешь этот уровень
это
жизни.
Мне нужно раскрыть?
Конечно. Все эти особые вещи внутри Каббала тебе продают будущий мир, рай, ад. Нету человека между нами. Ничего. После того, как он умирает. Как животное?
Что, кости, все?
Но ведь это не человек. Но то, что ты постиг в своем «я», в том, чтобы уподобиться Творцу, это остается, потому что уподобиться Творцу — это вечное... Часть вечного. Ты уподобил себя ему в чем-то или нет? Он добрый, творящий добро, отдача и любовь. У тебя есть что-то от этого или нет? Если нет, то ты рассыпаешься, разлагаешься на части, как и все животные. Если немного, у тебя есть точка в сердце, если немного ты развил ее на один миллиметр,
но этот миллиметр
раздул ее, то это называется часть свыше. Часть Творца. Это уже вечная часть. Часть Творца. Ты уже удостоился вечной жизни. Когда уже тело умирает, ты не чувствуешь, что ты умираешь. Этой секунды мы должны достичь. Этого самого маленького духовного уровня хотя бы. Это то, что позволяет наука Каббала. То есть она поднимает человека над смертью. А все остальное это не важно. Не важно, сколько я буду жить, каким образом я буду жить более или менее. Если конец... жизни у всех одинаковые, то это самое важное. И действительно, человек, он все время хочет забыть об этом, он не хочет пробуждать в себе эту точку Но это самая важная точка. Если мы понимаем, что дает нам наука Каббала относительно любой другой методики, любых других путей, подняться над смертью. Это то, что особого здесь.
«По благоволению Твоему, о Бог, Ты укрепил гору мою, но когда скрыл Ты лик свой, был я испуган. К Тебе, Бог, взывал я, Господу умолял. Какая польза от крови моей, когда я сойду в могилу? Разве будет прах славить Тебя? Разве будет он истину Твою возвещать? Услышу, Бог, и помилуй меня. Бог, будь мне помощником. Ведь Ты обращал сетование мое в танец, снимал с меня вретище, опоясал весельем, дабы пела душа моя, не умолкая, о Бог всесильный мой, Тебя буду славить вечно».
Что он говорит ему? «Да, Ты вытащил меня из могилы». Вот этот наш эгоизм. Если ты, маленькое зерно его, переносишь на ради отдачи, то ты ухватил этим вечную духовную жизнь, ты уже находишься в будущем мире. Здесь есть точка сути, которую ты постигаешь, и никто уже не может против этого что-то сказать. И здесь, как написано, мир свой увидеть при жизни своей. Об этом говорит наука Каббала, и этого должны достичь все.
На ступени...
Вечность? Вечность, как у Творца, потому что если ты обретаешь это свойство, ты находишься в этом.
Но тогда ты становишься... Или тебе необходимо окружение?
Есть окружение. Авраам выстроил это окружение. Он сразу построил, сделал группу. И до сего дня у нас есть каббалистическая группа, которая проходит тысячи лет и прошла до сих пор. И находится, и в ней каждый может продвигаться, вызвать свет, чтобы сделал из нас людей вечных, совершенных.
Дорогие зрители, я приглашаю вас приглашать свет, чтобы вернул вас к источнику. Приглашаю вас открывать эту книгу, когда захочется. Спасибо, что вы были со мной, с нами. И до свидания, до следующего раза. Пусть у вас будет все мирно и тихо. Псалмы Давида. Спасибо, Раф.